Ну что ж, всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал на двух стульях, и это подкаст «Коллективный Запад». Всем привет, и Саша, тебе тоже привет, конечно.
Ира, привет, всем привет. И мы продолжаем говорить про самые острые темы в США, вообще самые поляризующие темы, но эти темы играют важнейшую роль в американских выборах и в том, кого в итоге отправят американцы в Белый дом, сможет ли остаться Джо Байден или придет Дональд Трамп, вернется ли Дональд Трамп. Вот все эти темы как раз мы обсуждаем, и следующая очень и очень острая тема.
Следующая острая тема, действительно, вокруг которой всегда очень много споров, но перед этим хочется сказать, поставьте лайк, непременно подпишитесь на двух стульях, если вдруг еще не подписаны, и подпишите всех ваших друзей, близких, родных, всех подписывайте непременно. Вот, ну и про лайк я вам еще в конце напомню. Но, Саша, можно, поскольку ты начала говорить про предвыборную кампанию, прежде чем мы начнем говорить про эту вторую поправку, спойлер, да, про вторую поправку, разумеется, мы сегодня будем разговаривать. Я, ты знаешь, буквально одним предложением про слухи все равно тебя спрошу, поскольку ты американист, ты специалист, историк, специалист по американской политике, и наверняка ты уже не один эфир провела в эти сегодня и вчера, наверное, да, в эти 2 дня по слухам, которые ходят в европейской прессе, поэтому я тебя все равно спрошу про Мишель Обаму. Буквально одним словом, скажи, пожалуйста, что это за слухи? Почему они вообще появились?
Ну, это такие слухи. Мне кажется, что это скорее выдавание желаемого за действительное, такой wishful thinking. Слух, действительно, даже Шпигель опубликовал информацию о том, что, возможно, Байден передаст полученные голоса на праймерис, передаст Мишель Обаме, снимет свою кандидатуру с выборов, и вообще Мишель Обама будет баллотироваться от Демократической партии. Но если мы смотрим юридически, это совершенно невозможно. Не может Байден передать голоса Мишель Обаме. Он не может передать полученные голоса никому, даже своему вице-президенту, даже Камале Харрис он не может передать голоса. Это абсолютно неконституционно, это не демократически передать кому-то голоса. Это преемник какой-то, получается, рокировочка какая-то. Это совершенно не в стиле американской политики и не в американском духе совершенно. И вот эти слухи, появившиеся, они скорее на руку, во-первых, Дональду Трампу, потому что это говорит о том, что внутри демократической партии, может быть, действительно существует какой-то сговор страшный, и, может быть, действительно демократическая партия хочет не любой ценой остаться в Белом доме. Ну и, во-вторых, как будет выглядеть вообще Обама сейчас, если он будет поддерживать Байдена, и как будет выглядеть и Мишель Обама, у которой действительно очень высокий рейтинг, действительно ее очень любят американцы, но как некрасиво и как плохо они сейчас будут
А
выглядеть.
Обама же и так поддерживает, разве нет? Он же и так
Конечно, он
поддерживает,
поддерживает,
конечно.
но ты представляешь, вот сейчас, если эти слухи будут активно распространяться, и тут же Обама, и Барак Обама, и Мишель Обама, например,
Все
выступают на...
оправдываться должны будут.
Да, они должны будут все время оправдываться, они будут появляться с Байденом где-то, и сразу кто-то может начать говорить, а, ну вот, они просто готовятся к тому, чтобы передать власть. Как это все некрасиво будет выглядеть, в принципе? И это будет подтверждать просто слова Трампа о том, что там у демократов какой-то ужасный сговор. И юридически это очень, ну, то есть, хорошо, давай скажем так, чисто теоретически, в фантастическом мире это, в общем-то, возможно. Но для того, чтобы он передал, но он не может передать, нужно, во-первых, провести праймерис и кокусы заново во всех 50 штатах. Нужно, чтобы выбрали Мишель Обаму, нужно, чтобы она была в этом бюллетене. Потом, ну, наверняка это невозможно будет успеть к конвенции Демократической партии в Чикаго в августе. Нужно будет переносить конвенцию. Может быть, они не успеют и к выборам. Значит, что нужно переносить выборы? Для того, чтобы выборы переносить, как мы с тобой обсуждали, нужно закон новый принять, нужно через Конгресс его провести. То есть теоретически, в фантастическом мире, да, это, конечно, возможно, но это так сложно, это
А
такие усилия.
вице-президентом?
Если Мишель Обама вице-президент, да. это тоже, в принципе, могло бы быть, потому что это тогда уже сам президент, в общем, предлагает, точнее, кандидат в президенты предлагает вице-президента. Но это будет выглядеть тоже не очень красиво, потому что, ну, это будет означать, что он просто вот отказался от человека, который его поддерживал все это время. Это тоже будет не очень хорошо. Но и вообще, как наш с тобой общий друг, замечательный тоже кандидат исторических наук, политолог, сказал, что, я его цитирую, я скорее поверю, что Мишель Обама будет кандидаткой на президентский пост в России, чем в Демократической партии сейчас. И действительно, это выглядит на данный момент, это выглядит скорее как какая-то игра на руку Трампу, честно говоря. Ну и плюс еще тоже важный момент, если бы подобные какая-то такая информация, таинственная, секретная информация появилась, ну скорее уж она появилась в американской прессе, как мне кажется, не в Шпигеле все-таки.
Ну, да, поэтому... потому что мы с тобой это фантазировали об этом в эфире на количество месяцев назад, и мы говорили, что вот как-то демократы либо не додумались, либо у них там свои какие-то представления о том, как все должно выглядеть, но то, что она была бы, конечно, идеальным кандидатом.
Она была бы идеальным кандидатом на следующем витке политическом. Конечно, она может быть кандидатом, и она может быть замечательным кандидатом. И у нее очень высокий рейтинг поддержки. Ее действительно любят американцы. И все книги, которые она выпускает с огромным успехом, распродаются, и она выступает. И, ну, у нее очень хороший, у нее высокий рейтинг. Ее очень уважают и любят американцы. Но на данный момент, как кажется, ну, никаким образом не может она быть кандидатом от демократической партии. Хотя, еще раз оговорюсь, конечно же, в нынешнем политической ситуации, вообще в сегодняшнем дне, мне кажется, нас уже история приучила к тому, что, ну, могут быть самые неожиданные повороты. Поэтому, конечно, если мы с тобой, как ученые, исходим из прецедента, потому что все-таки прецедентное право в США, и нужно исходить из того, что есть. И, кстати, по поводу второй поправки, мы тоже будем постоянно говорить с тобой про прецеденты. Прецеденты. Вот если исходить из прецедента, конечно, такого не может быть совершенно, и это абсурдно выглядит на данный момент, это предположение. Но все-таки, да, есть, так сказать, возможность для этого. Тем не менее, кажется, что нет, это только для сериала. Только если бы мы в «Карточном домике», какой там, это какой был бы сезон, там, 8-й сезон «Карточного домика».
Или в «Саус-парке». Они же там.
Это вот, еще более реально.
Вот,
еще,
да, вот тогда абсолютно. Да. Вот, это бы выглядело как раз красиво. Вот. Но знаешь, тут мне сразу хочется сказать, а как Мишель Обама относится к второй поправке? Но я не знаю, об этом вообще история умалчивает, или мы знаем, как она относится к второй поправке?
Ну, мы можем исходить из того, что...
Демократических ценностей.
Из демократических ценностей, из идеологии демократической партии, из того, что происходило в период президентства Обамы, из того, что Обама говорил про вторую поправку и про ограничения по поводу второй поправки. Вообще вторая поправка — это такой, ну, краеугольный камень, скажем, американского конституционного права. Это действительно основа основ для США, очень важная тема вообще для всех американцев — право на ношение оружия. Вот это вот право на ношение оружия в целом, конечно, американцы поддерживают, и никто не оспаривает это право. И даже демократы, там та же Мишель Обама, они не оспаривают право на ношение оружия. Они хотят каким-то образом все-таки контролировать продажу и ношение оружия, именно контролировать. Вот этот вот вопрос, который в целом демократическая партия относится к нему скорее с желанием каким-то образом ввести, ну, как мы тоже с тобой обсуждали, что-то вроде, ну, как права на вождение автомобиля. Ну,
это вообще очень логично. Духе. Если ты собираешься опасным для жизни людей предметом управлять, то будь добр, пойди на курсы, отучись, получи, значит, сертификаты о том, что у тебя психическое здоровье в порядке, о том, что у тебя физические данные способствуют тому, чтобы ты этим управлял сложным предметом, ну и как-то вообще научись сначала им управлять. Это вообще, в принципе, звучит все очень логично.
Абсолютно, звучит совершенно логично. И более того, нужно сказать, что если мы посмотрим на исследование Gallup Poll, это главный один из главных социологических центров американских, вот они проводят исследования относительно того, как американцы относятся к законам о контроле, о продаже оружия, о контроле за оружием. И они эти исследования проводят с 90-х годов, когда, с начала 90-х, когда вот, новые ограничения обсуждались и пытались вводить какие-то новые ограничения. И нужно сказать, что на протяжении всей истории, ну, на протяжении всей истории опроса с начала 90-х годов постоянно все-таки выше было количество американцев, которые выступали за ужесточение законов по продаже оружия. Или же был вот короткий период в, как раз в начале президентства Обамы, когда выступали больше за то, чтобы законы оставались неизменными. Никогда с начала 90-х годов не было такого момента, чтобы большинство американцев выступали за послабления в законах, за контроле за продажей оружия, вообще контроль за оружием. Ну вот на данный момент 56% американцев выступают за ужесточение законов по продаже оружия, 31% за то, чтобы законы оставались неизменными, и 12% за послабление. И тоже Gallup Poll проводил, но уже не такие длительные у них исследования, но тем не менее, они вот, особенно в последние годы, они проводят опросы, должен или не должен быть введен запрет на производство, владение и продажу полуавтоматических пистолетов и автоматов. И большинство американцев, 55%, считают, что да, должен быть введен запрет на производство, владение и продажу полуавтоматических пистолетов и автоматов, и 44% только считают, что не должен быть введен этот запрет. Вот согласно этим данным, большинство американцев все-таки за контроль и все хотя бы за те же самые законы, которые существуют сейчас, или же за их, тем более, ужесточение. Поэтому можно говорить о том, что вообще в целом американцы и Мишель Обама представляют скорее интересы большинства американцев.
Вот, казалось бы, это именно... выступают за разум.
Ну, да,
именно так, выступают за разумное использование, да, разумное применение этого самого, этой самой второй поправки. Но давай поговорим по ступку. Ты у нас... с историческим образованием человек, окунемся в историю немножко. Откуда такое фамильярное, легкомысленное вообще отношение к ношению оружия в Соединенных Штатах Америки?
Вот очень мне нравится фамильярное и легкомысленное. Это очень точно. Они относятся, это все исходит вообще из того самого англосаксонского права, из английского права на самом деле. Вообще вот действительно такое легкое, спокойное, абсолютно нормальное отношение к ношению оружия.
Ты в супермаркете можешь его купить. Ты можешь в супермаркете купить оружие, да.
Если ты гражданин США, ты идешь в Walmart, просто в супермаркет ближайший твой, я не знаю, в Польше это была бы Жабка, в Литве Максима, в России Перекресток. Пожалуйста, идешь и покупаешь в супермаркете. Ну, только единственное, что точно так же, как в Перекрестке, когда ты покупаешь какие-то дорогие товары, там они, ну, они вот, может быть, специально замагничены. Ну вот да, они действительно специально замагничены.
Ключиком нужно будет открыть.
Да, просто тебя откроют ключиком, это чудесно, ты тут же все это купишь совершенно спокойно. Но вообще это все, конечно, вернемся в 12 век. Но вообще в целом в Европе, в феодальной Европе, право на самозащиту было у каждого, но носить оружие могли только представители дворянского сословия. Это было во всей феодальной Европе, но не в Англии. В Англии не только все имели право носить оружие, это
обязаны
всячески
были.
Поощрялось. Да, они были обязаны носить оружие. Вообще короли Англии пытались заставить, обязывать всех, обязать простолюдинов всех и дворян, и всех абсолютно носить оружие и учить и уметь им пользоваться. В 1181 году Генрих II повелел, чтобы каждый англичанин в возрасте от 15 до 40 лет приобрел оружие, а в 1470 году Эдвард IV запретил все игры и развлечения вообще все абсолютно за исключением стрельбы из лука. Это все было сделано исключительно для того, чтобы это было единственным времяпрепровождением, соответственно, чтобы люди могли лучше и лучше, чтобы они совершенствовались в этом искусстве стрельбы из лука. Собственно, как это объяснялось? В Англии это объяснялось очень просто. Боялись восстания довольно-таки такой своевольной знати. Короли этого боялись. И, соответственно, они считали, что нужно иметь сильное народное ополчение. Действительно, англичане очень любили и исторически любили своих королей. Так сложилось. Ну и вот короли считали, что таким образом они себя защищают. Ну и даже в тот момент, когда английский король попытался каким-то образом ограничить возможность владения оружием, вот тут же его и свергли. Это Якова II свергли в 1688 году. И на следующий же год, в 1689 году, тот знаменитый Биль о правах был принят, английский Биль о правах, такая основа основ английского права. И там как раз было написано следующее. Кавычки. «Подданные протестантского вероисповедания могут иметь оружие для самозащиты, соответствующее их положению». Ну и, соответственно, с тех пор в Англии и вообще после уже во всех странах, которые произросли из колоний английских, право на самооборону было абсолютно неразрывно связано с правом на ношение оружия. И вот это право на ношение оружия, оно нашло отражение уже в Билле о правах американском. И в самые первые годы, даже в колониальной Америке, тогда ополчение играло очень важную роль. И первые поселенцы, которые прибыли на территорию будущих Соединенных Штатов, они полагались на вот это ополчение, на эти общественные силы и для защиты, конечно, от индейцев, от коренных американцев, ну и также от любых других европейцев, которые также хотели эту территорию себе получить. Ну и, соответственно, они, конечно, потом уже воспринимали это как защиту от тирании своеобразную. Ну и так сформировалась вот эта стойкая очень привязанность к индивидуальному праву на ношение оружия. Это такое средство сдерживания от чрезмерного вмешательства правительства. Это средство самозащиты. И поэтому такое, как точно ты совершенно сказала, фамильярное, спокойное совершенно. Ну, оружие. Ну да, вот оружие. Все должны уметь. Все должны хорошо с ним обращаться, уметь с ним обращаться. Ну и само собой, что оно есть, это абсолютно все нормально, ничего в этом нет такого. Ну и поэтому, когда Биль о правах был принят в 1791 году, уже после, ну, это, после принятия Конституции уже сразу был принят Биль о правах, вот тогда уже была вторая поправка. Первая поправка — свобода слова, это безусловное право. Ну и дальше вот эта вторая поправка, и она звучит так. Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. И вот тут эти в одном предложении это все, все объединено, и противники свободной продажи и свободного ношения оружия могут говорить: речь идет об оружии военном, об оружии для вот этого ополчения.
Которое защищает, соответственно. Да.
Конечно, только в случае начала военных действий. Это для ополчения, потому что там же вот эта первая часть. Хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, запятая. Право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться, поскольку ополчение нужно, право не должно нарушаться. Для чего это ополчение? Для свободного государства. Значит, это право на ношение оружия, говорят противники свободного ношения, продажи и ношения оружия, только для ополчения. Одновременно сторонники, наоборот, говорят, что это вот нет, ополчение и право носить оружие — это разные вещи. Да, ополчение само по себе, оно нужно для свободного государства, запятая, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться, все. Любой человек имеет право носить и хранить оружие, все, это никак не должно нарушаться. Вот поэтому есть вот эти два разных пути совершенно толкования и того, как воспринимается эта вторая поправка. Но в целом вот это звучит именно так, вот она, вторая поправка, звучит именно так, и дальше уже дело восприятия, конечно. Исходя из исторической основы, спокойное, нормальное отношение, конечно, оружие, все должны уметь им управлять, все должны иметь право.
18 века прошло сколько времени, Саш?
Об этом и говорят. Да, и не было тогда автоматов.
Вот именно. И тут, знаешь, чуть-чуть отойдя от истории, да, конечно, ну, сколько, извините меня, в Соединенных Штатах Америки прецедентов с шутингом в тех же самых школах. И как-то не учат, что ли, ничему их.
Вот это именно, что с одной стороны это прецеденты. Конечно, с другой стороны сторонники свободной продажи и ношения оружия говорят о том, что не нужно запрещать оружие, нужно заниматься здоровьем вот этих вот людей, потому что это люди, которые устраивают шутинги, они глубоко психически неуравновешены, не может нормальный человек это делать. Соответственно, вообще, если вы запрещаете оружие, вы не корнем проблемы занимаетесь, а вы следствием занимаетесь. И, мол, в любом случае, если психически нездоровый человек захочет оружие найти, он его найдет и так далее. Ну, другое дело, что в других странах нет такого количества этих шутингов, конечно же. Но все сторонники свободного ношения, свободной продажи оружия все время ссылаются на отцов-основателей США. Все равно. В любом случае, они все время говорят о том, цитируют, там вот Александр Гамильтон утверждал, что вооруженное население – это лучшая и единственная реальная защита свободной страны. Томас Джефферсон призывал не иметь вообще постоянной армии. Свободу. Защищать и защищать вместе с оружием.
Да, ты знаешь, я тут хочу наших зрителей, мне кажется, я уже как-то упоминала в одном из наших подкастов этот фильм, но все равно я вас отправлю. Понятно, что это художественное кино, но оно исключительно о второй поправке как раз Соединенных Штатов Америки. Это «Опасная игра слоун», он так называется, с Джессикой Честейн в главной роли. И как раз она там каждый раз, когда... Ну, она, значит, к ней приходят... как бы так выразиться, самые консервативные республиканцы, которые просят, она занимается лоббизмом, и они просят ее взяться, собственно, за вторую поправку и убедить, они хотят, чтобы в лице ее женщин убедить, что, значит, необходимо пролоббировать, ну, то есть там, как и что вот ношение оружия должно быть обязательно, легко, и каждый человек должен свободно иметь право его купить. Вот, и там, собственно, очень красиво они раскладывают все, о чем мы сейчас там мы говорим, и, собственно, как случается один инцидент, как случается другой инцидент на руку уже республиканцам, когда они проигрывают, они, естественно, подстраивают этот самый инцидент, вот, чтобы человек с оружием выглядел максимально благородно для их политической кампании. Но вот этот весь фильм построен, собственно, ровно вокруг этой второй поправки, и показано, как действительно это вызывает огромное количество споров по сей день. Это просто это одно
столкновение.
Да, бесконечно. Просто каждый раз к этому возвращаются и все никак не могут договориться, ссылаясь, естественно, ну, так же написано в Конституции, что ты сделаешь против этого. По сути, ничего, только менять Конституцию. Но это
только, как уже... Да, менять Конституцию, а отменять Билль о правах, ну как это вообще возможно? Это вообще никаким образом... Ну, первые 10 поправок, ну это уже просто что-то святое, вот этот Билль о правах. Ну и плюс еще ссылаются все время на прецеденты. То, с чего мы с тобой тоже начали говорить. Прецеденты, прецедентное право. Американское право полностью прецедентное. И вот эти пределы допустимой самообороны... Как раз вопрос, где эти пределы допустимой самообороны? В начале 19 века, вот два кейса, про которые я бы хотела сказать.
Давай, да, расскажи, они прекрасные.
Это просто вот как раз, что такое допустимая самооборона? Ну вот, например, в 1806 году в Бостоне адвокат по фамилии Селфридж поссорился с неким Бенджамином Остином, И Остин после этого выступил в газете с такой оскорбительной очень статьей. Он назвал, он, значит, говорил о том, что он, значит, ужасный вот этот вот адвокат и все, и ужасный человек и прочее, прочее. И дальше Селфридж уже в ответ тоже написал, что Остин трус, лжец и подлец. И потом до этого адвоката дошли слухи, что Остин собирается с ним расправиться. И слухи, просто ему кто-то об этом сказал. И потом этот адвокат встретился на улице с сыном Остина, с 18-летним студентом Чарльзом Остином. Это был студент Гарварда, поэтому он был, конечно же, изысканно одет и с тростью. У него просто у этого сына Остина была с собой трость. И адвокат решил, что трость предназначена для того, чтобы проломить голову. Ему вот этот Селфридж достал пистолет и застрелил молодого человека, застрелил сына своего, так сказать, обидчика. В итоге адвокат Селфриджа для начала убедил присяжных, что его подзащитный имел полное право носить с собой пистолет, но это же никак не ограничивается, конечно, у него мог быть с собой пистолет. И к тому же он мог считать, что трость в руках Остина-младшего предназначалась для убийства. Потому что если человек видит в руке недоброжелателя пистолет, и совершенно неважно, заряжен этот пистолет, не заряжен этот пистолет, может, там вообще нет патронов, он в полном праве считать, что этот пистолет заряжен, и этот пистолет существует для того, чтобы его убить.
А если он игрушечный?
Даже если он игрушечный, если он воспринял, что это может быть оружие, то значит, это если он в ответ стреляет, это самооборона. То есть Селфридж вот этот не мог знать, что молодой человек не хотел этой тростью проломить ему голову за то, что этот Селфридж отца
так оскорблял. Пойди докажи сначала, что тебе хотели проломить голову этой самой тростью.
Вот именно. Но только единственное, что были свидетели, которые утверждали, что Остин действительно говорил, что он расправится с этим Селфриджем. Но не сын его, а сам вот этот вот обидчик. Но в итоге, в результате, обвиняемый, который застрелил молодого студента Гарварда, в итоге он был оправдан, и это создало важный прецедент. Важный прецедент в американской юридической
культуре. Конечно, по сей день на него можно ссылаться при случае.
А так и делается. И следующий тоже, 1830 год, уже в Теннесси двое случайных знакомых, Грейнджер и Броуч, они выпивали вместе в салуне. И на обратном пути, как-то выходя из салуна, почему-то Броуч напал на своего собутыльника, стал его избивать. Грейнджер сначала пытался убежать и даже стучался, что важно, в двери какого-то дома, ему там не открыли. И тогда избитый, как написано в материалах дела, вспомнил, что у него при себе есть ружье.
Вспомнил.
Не очень
ружье.
Вот не такой пистолетик в кармашке, а ружье. Вот он вспомнил.
Сейчас нас внимательные зрители поправят, скажут, что есть, наверное, какие-нибудь там поменьше, но неважно, даже если оно вот такого размера.
В 1830 году, наверное. Да, наверное. Надо посмотреть. Ну, в общем, в материалах дела написано, вспомнил, что у него есть ружье, и застрелил нападавшего. Судья сначала постановил, что убийца действовал как робкий и трусливый человек. Этот постановил суд, и его действия могут быть оправданы, поскольку он исчерпал все возможности для спасения. Он стучался в двери какого-то дома, он пытался убежать, но вот у него не получилось, и он застрелил человека, который на него с кулаками, значит, шел для того, чтобы его там убить, побить и так далее. И с тех пор американские суды действительно могли ссылаться на это дело, когда убивает робкий и трусливый человек. То есть суды считали, что трусы имеют право стрелять, если очень сильно испугаются. То есть вот таким образом вот возник этот прецедент. И американские суды вообще неоднократно оправдывали обороняющихся. При этом нужно сказать, что, конечно, особенно в первой половине XIX века к темнокожим американцам, ну, точнее, они их и не считали гражданами, они относились с абсолютным предубеждением, явным совершенно предубеждением до гражданской войны темнокожие американцы не считались гражданами.
Можно подумать сейчас в Соединенных Штатах Америки что-то очень сильно изменилось, сколько раз, да. Извините меня, мы с вами видим, как полицейские начинают стрелять в темнокожих, да, хотя, ну, полицейские, понятно, да, но все равно, и даже не понимая, с оружием этот человек без оружия, этот человек преступник, он или он просто идет домой.
Да, это особенно, конечно, заметно, но до гражданской войны так вообще, поскольку вообще только граждане США имеют право хранить, носить, покупать оружие согласно второй поправке. И вот как раз в делах по поводу темнокожих американцев в первой половине XIX века до гражданской войны в США еще раз подтверждается, что ношение оружия – это атрибут гражданства. Это и подкреплено это второй поправкой. А потому что темнокожие американцы не были гражданами на тот момент, они не признавались гражданами, поэтому они не могут пользоваться второй поправкой. И при этом на эти решения судебные тоже до сих пор ссылаются, уже это, конечно же, не касается темнокожих американцев, но это касается того, что право на покупку, ношение оружия – это атрибут гражданства. Все, гражданин США, все, пожалуйста, можешь покупать оружие как угодно и что угодно с ним делать, и носить, скрыто или не скрыто, но это вот это зависит, это в разных штатах. Ну а после гражданской войны уже всячески пытались включить, в том числе и темнокожих американцев, в это на севере США, вот на севере старались. На юге, конечно, законодатели всячески сложнее, пытались, да, ограничить. Да, все равно пытались ограничить. И даже ввели одну из мер для того, чтобы ограничить права темнокожих американцев на владение оружием. Ввели такую меру, как запрет на продажу дешевых ружей и пистолетов. А дорогое оружие было просто не по карману тогда очень многим темнокожим американцам, ну и, соответственно, они не могли покупать это оружие. Ну и все равно суды часто, конечно,
становились... А вот тоже какая разница, Саш, ну, не знаю, дорогое оружие или это дешевое оружие? Ну вообще, какая значит, разница?
По идее, никакой совершенно разницы, но вот на юге в какой-то момент после гражданской войны был введен запрет на дешевое оружие исключительно только, чтобы ограничить в правах темнокожих американцев. Чтобы, точнее так, чтобы усложнить жизнь темнокожим американцам, вот так, чтобы не дать им право вот это оружие покупать. Но в конце...
Ну, знаешь, это вообще-то как, господи, это как это отвратительно звучит. Мы богачи, благородные, мы знаем, как пользоваться оружием, мы-то разумные люди, мы же не вовремя не выстрелим, а вот там вот все эти бедные, все это бедное население, они же все дикари, конечно, они же как-то, они же на нас нападать будут, если у них, не дай бог, будет это самое оружие.
Но это вот, кстати, опять же, противоречит тем же решениям английского права XII века, когда наоборот они всячески стремились, чтобы простые каждый люди могли иметь оружие и умели им пользоваться обязательно. Но в еще несколько прецедентов, на которые до сих пор ссылаются и про которые хочется еще сказать, это конец уже XIX века, 1890-е годы, это в Арканзасе в 1894 году 19-летний польский иммигрант Джон Гурко, но Джон, его звали, не знаю, в общем, в судебных документах он Джон Гурко, застрелил другого выходца из Польши по фамилии Карбо за оскорбление. Вот этот Карбо говорил, что Гурко крадет уголь. Карбо до инцидента, застреленный, как раз во всеуслышание обещал пристрелить Гурко как собаку. Это тоже важно, что были свидетели, которые это слышали. Судья решил, что Гурко совершил умышленное убийство, поскольку на разговор со своим обидчиком взял с собой пистолет, а значит, имел твердое намерение застрелить обидчика. И был даже вынесен смертный приговор. Но дело дошло, конечно, до Верховного суда. Апелляция, дело дошло до Верховного суда. И Верховный суд постановил, что Гурко не нарушал закон, взяв с собой пистолет на разговор. Значит, казнить его на этом основании нельзя. Он просто имел право носить оружие куда угодно. И в результате он был осужден не за умышленное убийство, то есть murder, а он был осужден за причинение смерти по неосторожности, manslaughter, во время ссоры. Ну и, соответственно, только на 4 года тюрьмы он в итоге был приговорен. Но в чем дело? Он имел право носить оружие куда угодно. Хоть он идет на свидание, хоть он идет встречаться со своим обидчиком, он имеет право носить оружие, и все, и точка. Пожалуйста, никаких вообще вопросов совершенно нет. Вот это прецедент, на который тоже ссылаются и продолжают ссылаться. И еще тоже важный прецедент с один из индейцев, Генри Старр, был выпущен из тюрьмы под залог и не явился в суд. Тогда полицейские отправились на поиски, и полицейский взял с собой своего помощника Флойда Уилсона. Они нашли этого индейца, наставили на него револьверы, тот тоже достал оружие и в итоге убил вот этого помощника полицейского. Индейцу был вынесен смертный приговор в этой связи, но, тем не менее, все равно приговор был оспорен. Тоже до Верховного суда дошло дело, и Верховный суд постановил, что любой человек, чьей жизни угрожает опасность, имеет право на самозащиту, даже если он не чист перед законом, даже если он находится в бегах. И таким образом индейец избежал смерти. И еще один прецедент, тоже вот, прецедентное право, но это невозможно. На эти дела ссылаются и до сих пор ссылаются.
Давай про корову.
Да, про корову и про трех братьев. 1895 год, Арканзас. Уилл, Джон и Эдвард Джонсоны, они решили отобрать корову у своего дяди. Дело в том, что эта корова принадлежала их матери, и мать умерла, и тогда эти братья сочли, что корова должна перейти им по наследству. Дядя отказался отдавать им корову и сказал...
Знаешь, много вопросов, конечно, вообще изначально к этому кейсу, вот, потому что вдруг оставили по наследству дяди, мать оставила своему брату, соответственно.
Именно.
Кто же знает, может быть, устно пообещала, да, мало ли что.
Судя по тому, что дядя так уверенно говорил, идите в суд, мальчики, идите в суд. Судя по всему, у него были какие-то основания для этого. И он абсолютно был уверен, что по суду все разберутся.
Корова достанется ему, да.
Вообще без проблем совершенно. Но братья в итоге в суд не пошли. Они вернулись на ферму и вернулись уже, захватив с собой револьверы. У хозяина фермы, у их дяди тоже было оружие. И при этом, не сделав ни одного выстрела, он их обезоружил, но он прикладом ударил одного из братьев, и в итоге тот умер от сильного удара по голове. Он убил одного из своих племянников, которые пришли к нему с оружием. Прокурор пытался доказать, что фермер сам нарывался на неприятности. То есть он мог уклониться от стычки, он мог убежать, он мог укрыться в доме, он мог, ну, в общем, как-то избежать. И в любом случае не имел права убивать того, кто всего лишь хотел украсть его корову. Но тут принял решение, что фермер не был обязан убегать, не должен был скрываться в доме.
И он был на своей территории.
Именно так. И вот отсюда идет главный прецедент американского такого права на ношение и использование оружия – «stand your ground» – «стой на своем месте». То есть вот с этого момента в юридическую практику входит понятие «stand your ground». И именно из этого, именно из вердикта по этому делу взята эта формулировка. То есть человек имеет право применить оружие, если на него нападают там, где он находится на законных основаниях. И это «stand your ground» в узком смысле применяется только к дому. «Мой дом, моя крепость» — тоже известное выражение. Но этот прецедент применяется и также, если на человека нападают в том месте, где он в принципе имеет право находиться.
То есть практически в любом, если он не нарушает какие-то территориальные линии, там, я не знаю, если он случайно не переступил на газон уже своего соседа. То есть теоретически на улице, просто посреди улицы он может находиться. спокойно.
Он можно, и он более того, может и должен stand your ground, должен отстаивать себя и стоять на своем месте. И опять же, тоже с индейцем тоже был прецедент. В 1896 году уже индейец Чероки Дэвид Роу, он в гостинице находился, приехал в гостиницу, и в гостинице его посадили за стол обедать вместе с неким Фрэнком Бозманом. Ну, просто так получилось, что их вместе за один стол посадили. Оказалось, что этот Фрэнк ужасный расист, и он заявил, стал кричать, что у этого индейца значит, не та кровь, и вообще это ужасно, он не может с ним, ему противно находиться с ним за одним столом. Ну, и оскорбленный индеец ничего не сделал, никак не ответил, но потому что пнул вообще вот этого ногой этого человека и ушел. Этот человек, оскорбленный расист, он побежал за этим индейцем, уже вышел из обеденной зоны и дважды ударил индейца ножом. В ответ индеец достал револьвер и застрелил нападавшего. Прокурор утверждал, что индеец сам, во-первых, начал драку, он первый пнул ногой, ну и мог бы вообще убежать от этого противника, мог бы куда-то скрыться, тот с ножом, этот мог бы куда-нибудь убежать. Но индеец был оправдан, потому что он не обязан был убегать оттуда, где имел право находиться. Stand your ground. Он имел право там находиться, ему не нужно было никуда убегать. Они ссылались на предыдущее дело, на дело о корове, назовем его так. Ну а и в итоге был создан новый прецедент, когда каждый человек имеет право на самооборону. И в вот этот вот stand your ground уже потом, в дальнейшем, применялся в тоже острых, в том числе и таких межрасовых, назовем это так, спорах. Следующий еще один прецедент был создан, это уже в 20 веке, в 1925 году. Темнокожий врач мистер Свит купил дом в районе Детройта, он был таким известным темнокожим врачом и успешным врачом, и он купил дом в том районе, где проживали только белые американцы. И в тот момент, когда они только въехали в этот дом, он там жил с женой и с дочерью, они только въехали, и у дома начали собираться сначала маленькими группами, потом огромной большой толпой. Пришли люди, которые выступали против того, чтобы в их районе жили темнокожие американцы. Возможно, ну тоже это, есть информация о том, что это вовсе не соседи пришли, не из такого белого района не соседи, а просто приехавшие вообще из других районов Детройта, просто расисты собрались. И, в общем, короче говоря, они окружили дом и начали требовать, чтобы эти темнокожие уехали. Этот доктор решил, что он должен stand his ground, он должен оставаться на своем месте. И он позвал своих братьев и семерых друзей, чтобы организовать оборону, чтобы отстаивать себя. Люди, собравшиеся у дома, начали кидать камни в окна в какой-то момент, кричать. И вообще в любой момент эта толпа могла ворваться и реальную угрозу представлять для жены и для дочери этого доктора. В итоге кто-то из дома, неизвестно кто, несколько раз выстрелил из окна. И один человек был убит из нападавших, и еще один ранен. После этого, конечно, передумали эти люди идти на штурм, и вообще это все, так сказать, рассосалась вся эта толпа. Но все взрослые предстали перед судом. И защиту на себя взял один из самых известных адвокатов того времени, Кларенс Дэрроу. Он очень много дел вообще и до Верховного суда он доводил, вообще один из таких очень известных американских юристов. В общем, он показал, что оборонявшиеся действовали в соответствии с классическим принципом права. «Мой дом, моя крепость» и «Stand your ground». При этом все обвиняемые в итоге были оправданы. Вот эти все прецеденты, на них до сих пор постоянно ссылаются, и в американском праве все время их используют. В любом случае их продолжают все время использовать. Конечно, да, были некоторые были изменения, конечно же, некоторые в 30-е годы. Ну, это связано с вообще волной преступности, времена сухого закона. Это такие острые времена американские. Ну и поэтому вот этот вот период Великой депрессии, и все это по-новому уже посмотрели на владение оружием именно в 30-е годы как раз в США.
Да, но ты знаешь, у нас остается с тобой вообще всего 10 минут, так это окончание программы нашей сегодняшней, и поближе к нашему времени, конечно, хочется немножко как-то подвинуться, но вот смотри, настроения, они же, ну, меняются, да, у людей в зависимости от происходящего. Мы это, собственно, и по нашей с тобой родной России знаем, как у тебя где-то случается страшный пожар, и сразу после этого начинают все там, условно, торговые центры проверять на пожарную безопасность, да, у тебя там, значит, где-то какой-то инцидент случается в каком-то другом месте, и там, значит, или, не дай бог, теракт случается, и начинают, значит, как-то усиленно охранять, и хватает это на какой-то промежуток, ну, какой-то там временной отрезок, да, обычно недостаточно большой. Вот, и каждый раз после... Но тут сейчас ты меня поправишь, после шутинга, да, о котором мы с тобой сегодня уже упоминали, разговоры эти с новой волной вспыхивают, да, стоит ограничить, не стоит ограничить. Но вот эти вот настроения, они же достаточно часто меняются в американском обществе. И от того, как они меняются, вообще что-нибудь происходило, пытались ли как-то действительно поменять эту вторую поправку?
Пытались ограничить, и действительно ты права, что меняются настроения в обществе, но есть одна константа в американском обществе и то, что связано абсолютно и
так написано в Конституции?
Нет, Национальная стрелковая ассоциация, NRA, это важнейшая сила в американской политике, National Rifle Association. Это очень важная вообще организация. И вот она постоянно лоббирует идею свободного ношения оружия, свободной продажи оружия. И вот эта константа, она не меняется вне зависимости от шутингов, вне зависимости ни от чего. Это очень и очень сильная организация. Это очень сплоченная организация, и это обладающая огромными средствами организация. Вообще она появилась в 1870-х годах после гражданской войны. Ее основателями являются два полковника, героя гражданской войны американской. И она возникла как реакция на очень плохие навыки стрельбы американцев. И вообще вот эта National Rifle Association, она занималась обучением, она занималась, ну, как-то пытаясь научить американцев обращаться с оружием, лучше стрелять, и вообще ношение, хранение оружия, безопасность огнестрельного оружия, образование. И только в 70-е годы NRA, вот эта организация, перешла от обучения и пропаганды вообще развлекательной стрельбы к пропаганде политической. Даже называется бунтом в Цинциннати, Revolt in Cincinnati, 77-го года заседание вот NRA, когда резко произошла революция в их руководстве, и они действительно перешли к такому, как, такой жесткой пропаганде свободного ношения оружия. Ключевую роль там играла такая Мэрион Хаммер, она была членом организации как раз с конца 60-х годов, и она стала быстро продвигаться очень по карьерной лестнице, и она стала такой очень важной силой вообще в NRA, в этой организации. И она в 87-м году сыграла ключевую роль в принятии закона о скрытом ношении оружия во Флориде, когда было разрешено скрытое ношение оружия, и так и упростила гражданам получение разрешений вот на это скрытое ношение оружия. И она стала первой женщиной, которая возглавляла национальную ассоциацию National Rifle Association, национальную ассоциацию стрелкового оружия. И в 95-м году стала президентом этой ассоциации. Как раз это все совпало с периодом интенсивных дебатов о контроле над оружием. Это случилось после очень громких инцидентов начала 90-х годов. 92-й год, Родни Кинг и Комптон, когда избили Родни Кинга, избили темнокожего американца, это все было зафиксировано камерами, и тогда несколько дней происходили погромы, настоящие погромы в районе Комптон в Лос-Анджелесе. 63 человека погибли, и ущерб городу был принесен на миллиард долларов. И тогда вот это дело Родни Кинга вообще очень большое влияние оказало на США. Нужно сказать, это отдельная история про О.Джей Симпсона, что в действительности дело О.Джей Симпсона тоже было следствием отчасти, оправдание О.Джей Симпсона было отчасти следствием дела Родни Кинга. Но главное, что вот в 90-е годы вот эта идея ужесточения законов об оружии возникла, и тогда, наоборот, Национальная стрелковая ассоциация, National Rifle Association, вот она активнейшим образом стала этому противостоять. В чем успех этой организации? И члены этой организации очень мотивированы, они быстро мобилизуются. Вот на сайте Комитета политических действий NRA можно найти информацию по каждому законодательному акту по всей стране. И это не только предупреждение типа «скорее напишите вашему...» Они все республиканцы, конечно, они поддерживают республиканцев, но и некоторых демократов. Ну, если они за свободное ношение, хранение оружия. Также они выступают против очень многих республиканцев, которые за ограничения. Они, так скажем, внепартийные, они за тех, кто за свободное продажу, ношение, хранение оружия. Но это могут быть и демократы, и республиканцы, но в большинстве, конечно, это республиканцы. И нужно сказать, что есть карикатура, такая известная, ее очень в разных вариантах ее используют. Карикатура, где страшное жуткое правительство США до зубов вообще увешанное оружием. И бедный американец, который держит вторую поправку, и государство кричит: «Все, кидай эту вторую поправку, или я буду стрелять». И вот Национальная ассоциация, Национальная стрелковая ассоциация, Национальная ассоциация владельцев оружия, смотря как переводить, вот она как раз выступает как ассоциация, представляющая государство вот этим вот до зубов вооруженным страшным человеком. И просто только вторая поправка защищает американцев от этого ужасного государства, которое всячески хочет все отобрать. Но нужно сказать, что вот NRA, конечно, эта организация играет очень важную роль и одна из самых таких изобретательных, скажем так, тактик.
А с чего NRA, только они такие влиятельные?
Вот им очень удается, они прекрасные лоббисты. Им удается не только блокировать законодательство по оружейное законодательство, но даже блокировать информацию о изучении того, о влиянии оружия. Например, крупнейший фонд академических исследований, Центр контроля заболеваний, как это ни странно, Center of Disease Control, долгие годы, с 70-х годов, занимался изучением насилия и вообще изучением того, как предотвращать насилие. И в 96-м году NRA смогла пролоббировать Конгресс, чтобы внести такую поправку вот в бюджет Центра по контролю заболеваний, внесли такое ограничение. Никакая часть из выделенных государственных средств не может быть использована для пропаганды или продвижения контроля над оружием. И после запрета вот этого, который пролоббировала NRA, собственно говоря, вот этот пункт пропаганда контроля за оружием, вот это финансирование упало на 96%.
Ух ты!
В 96-м году на 96% упало федеральное финансирование изучения предотвращения случаев насилия с оружием. Вот как потрясающе пролоббировала NRA, какую поправку важную они внесли. Вот они успешно продолжают лоббировать, и в том числе там вот есть такое бюро по контролю за табаком, огнестрельным оружием и взрывчатым веществом, ATF такое. И они пытались создать электронную базу данных, в которой можно было бы осуществлять онлайн-поиск по названию, отслеживанию происхождения огнестрельного оружия. В итоге NRA успешно пролоббировала, что не будет создана вот эта электронная система. Нет никакого контроля за тем, как, где какое оружие продается, кому оно продается и так далее. Единой базы не существует. Потому что НРА категорически считает, что любой контроль с точки зрения государства, он вреден для американского общества.
Одна минута у нас с тобой остается. Скажи, пожалуйста, а полицейские отдельно, как, не знаю, как класс, не выступают против?
Некоторые полицейские выступают против.
Ну, некоторые полицейские, это как бы, это понятно, они как граждане.
Отдельно,
наверное,
как класс. Отдельно,
то есть не
как
профсоюзом.
Нет, профсоюзом нет. Единственное, что они, а вот что, они выступают профсоюзом против свободной продажи оружия. Они считают,
уже
что
неплохо.
Нужно вводить... Это вот полицейские выступают за 30-дневный, 30, это как-то формулируется, 30-дневная отсрочка, по-моему, если не ошибаюсь, вот если я быстро найду, 30-дневная отсрочка на продажу.
То есть если
продажу.
Тебе нужно оружие прямо сейчас, прямо сегодня, стоит задуматься людям, которые тебе его продают, зачем оно нужно тебе прямо сейчас и прямо сегодня. А если ты можешь подождать 30 дней, то, вероятно, ничего такого страшного, скорее всего. Всего, что не факт, но, скорее всего, ты совершить не хочешь.
Просто по тарелочкам хочешь пострелять,
да.
И все.
Да, да. А так у тебя 30 дней, иди подумай, хорошо, поразмысли, нужно ли тебе оружие. Если через 30 дней ты вернешься, то, значит, есть шанс, что ты его получишь. Ну, даже нет, какой шанс, что я такое говорю, то ты его получишь.
Да, ты его точно получишь. Если ты гражданин США, то ты точно его получишь. Но, кстати, согласно вот данным Гэллопа Пола, и 77% американцев тоже вместе с полицейскими выступают за введение 30-дневного периода ожидания, вот так это официально называется, при продаже оружия, а против только 23% американцев.
На этом мы с тобой на статистике начали, на статистике и закончим, хотя не все успели, конечно, но я думаю, что у нас в подкастах еще будет эта тема как так или иначе всплывать, потому что уже действительно очень горячо скоро вокруг этой самой второй поправки уже долгие-долгие годы. Поставьте лайк этой трансляции, мы с Александрой прощаемся с вами до следующего вторника. Всем спасибо и пока.
Спасибо. Пока.